А когда я подошла еще ближе, увидела и парня. Он сидел на подоконнике, вероятно, готовый спрыгнуть в удобный для него момент. «Что делать?» – подумала Маргарита, но менять направление не стала. «Еще подумает, что я его боюсь». Решила про себя и уверенно пошла дальше. Так оно и случилось. Когда она почти поравнялась с окном, парень спрыгнул, и Маргарита оказалась лицом к лицу с молодым человеком. Первую секунду они молча смотрели друг на друга, не зная, как себя вести дальше. Но парень каким-то другим голосом, чем в прошлый раз, ласково сказал: «Девушка, простите меня, пожалуйста. Не бойтесь, я вам никогда не причиню зла, но очень прошу, не избегайте меня». Маргарита смотрела на него широко раскрытыми глазами и не могла двинуться с места. Уж очень просительно звучал его голос. Она видела в его глазах искренность, доверие и еще что-то незнакомое ей, но никакой лжи и опасности для себя. Какой-то внутренний голос подсказывал ей: «Уходи скорее», а другой ласково шептал: «Не бойся, ты встретила доброго человека». Маргарита спросила: «Кто вы такой?»
«Меня зовут Володя, то есть Владимир, и я студент строительного института. В этом учреждении я практикуюсь, сижу у окна и черчу планы нашего общего дома».
«Что значит «нашего общего»?» – спросила Маргарита.
«Очень просто, нашего с вами.
И еще я надеюсь, что вы не откажетесь от встречи со мной в самое ближайшее время, только в более подходящем месте».
«Простите, молодой человек», ответила она, глядя ему в глаза. «Но я не знаю, к чему нам еще одна встреча». Маргарита не знала, что еще сказать, но прекрасно понимала и сердцем чувствовала, с какой целью этот Володя просил свидания с ней. Но не в ее характере было согласиться на улице при первой встрече идти куда-то с незнакомым человеком. Она чуть подумала, потом решительно сказала: «Хорошо, Володя. Приходите в воскресенье к 10 часам утра в дом номер 25 на Заводской улице. Там мы и встретимся».
«Спасибо, Рита. Я постараюсь не опоздать». Владимир радостно смотрел вслед уходящей Маргариты. Этот разговор состоялся в среду, за 3 дня до назначенного свидания. И Маргарита все это время думала: «Иногда ей казалось, что поступила неправильно, назначив свидание парню в таком необычном месте. Но когда хорошо все подумала, нашла свое решение не таким уж плохим». «Пусть окончательно убедится, с кем имеет дело», — решила Маргарита и с улыбкой подумала о том, какими глазами этот юноша посмотрит на нее в незнакомом ему обществе. Володя же только и мечтал о предстоящей встрече. За своим рабочим столом он не мог сосредоточиться. Мысли то и дело блуждали, то в городском парке, то на какой-то частной квартире в обществе близких подруг Риты. Чертежи, которые надо было выполнить в срок, лежали почти нетронутые перед ним на рабочем столе. Служащие учреждения замечали, что студент стал другим, взволнованным и рассеянным, но еще необычно радостным. Один из молодых мужчин веселым голосом сказал во время обеденного перерыва: «Уважаемые коллеги, если я не ошибаюсь, то наш цветущий от радости Володя влюбился».
«Неужели правда, Володя?» – спросила женщина, тоже любившая пошутить. Владимир только улыбнулся в ответ и считал, что о его любви к девушке, которую фактически еще не знал, говорить преждевременно, но в душе чувствовал огромную радость. Владимир был парень веселый, общительный, но что касалось знакомства с девушками, близких связей с ними, то в этом отношении он отличался от своих друзей и сверстников. Он не чувствовал симпатии к девицам легкого поведения, сторонился их, а больше поглядывал на девушек, которые были ему недоступны. Это были дочери богатых семей или уже имеющие женихов. Сам Владимир выглядел вполне порядочным и красивым парнем, и студентки его курса часто пытались заводить с ним дружбу, но именно это и не нравилось Володе. Он искал свою, особую, скромную и непременно умную девушку. За Маргаритой он наблюдал давно, прежде чем заговорить с ней. «В этой девчонке есть что-то необычное», — думал Владимир, когда та проходила мимо его окна. «Она одета иначе, не вызывающе, просто, но аккуратно, носит длинные волосы, что тоже редкость для девушки ее возраста. И еще удивляло и нравилось студенту то, что Рита никогда не красилась. Ее лицо, щеки, глаза, губы не нуждались в подделке, и если бы она даже попыталась красить губы или брови, то наверняка испортила бы естественную прелесть лица. «Я не отстану от нее», — твердил себе Владимир, ожидая свидания. Наконец настал этот долгожданный для Владимира день. В воскресенье с самого утра ярко светило солнце, и от этого прекрасного явления природы в душе счастливого юноши теплилась необыкновенная радость. Только одно вдруг огорчило и даже серьезно встревожило Володю. Он вспомнил, что до сих пор еще не узнал, где именно находится названная Ритой Заводская улица. «Почему же я раньше, в течение этих трех дней, не отыскал в городе эту важную для меня улицу?» – подумал с огорчением Владимир. «Значит, надо поспешить и сейчас же отправиться в центр города, чтобы у кого-то спросить или на плане города отыскать этот адрес. А вдруг она меня обманула?» – мелькнула в голове незваная мысль. «Нет, этого не должно быть, она не такая. Я видел по ее глазам, что она искренняя. Однако надо поспешить». Владимир жил с родителями в добротном доме со всеми удобствами. Имел отдельный вход в свою комнату. Впрочем, это было сделано по его инициативе, чтобы за ним меньше следили родители. Быстро накинув на плечи легкий пиджак и прихватив на всякий случай зонтик, Владимир отправился на трамвайную остановку. Пока ехал, толкаясь среди множества самых разных пассажиров, он у нескольких мужчин интересовался нужной ему улицей, но никто не мог сказать, где она находится. Только очутившись в центре города, на площади перед базаром, он смог узнать у одной пожилой женщины, как проехать к этой улице. Владимир начал волноваться. Время подходило к 10 часам, а он все еще не знал, где этот дом, в котором должен состояться его свидание с Ритой. Проехав несколько остановок, он вышел из трамвая и прочитал на указателе «Улица Заводская». «Да, конечно», – подумал он, – «в таком квартале нелегко найти адресата». И все же, увидев эту табличку, Владимир от души обрадовался. Улица была узенькая, с плохим дорожным покрытием. Дома небольшие и, по его предположению, должны принадлежать индивидуальным застройщикам. «Неужели она здесь живет?» – опять подумал Владимир и вспомнил, что Рита всегда шла на работу пешком, по крайней мере, мимо дома, где он проходил практику. Нет, здесь что-то не то. Надо будет внимательно присмотреться к этому дому, прежде чем туда заходить. Когда он прошел еще несколько домов в нужном направлении, вдруг увидел с правой стороны от себя деревянный дом с надписью «Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов» и рядом цифру 25. «Неужели это и есть место нашей встречи?» – удивился Владимир, и ему стало не по себе от этой неожиданной мысли. «Что это за дом? И кто такие баптисты?» – продолжал он рассуждать, но поскольку уже опоздал на несколько минут, то решил не терять зря времени, а подняться по ступенькам на крылечко и постучаться в дверь. «Будь что будет», – решил он, и когда на его стук никто не ответил, толкнул дверь. Переступив порог, Владимир услышал громкий мужской голос и догадался, что это говорил проповедник. Осмотревшись, он увидел вдоль противоположной стены длинный ряд вешалок с головными уборами и верхней одеждой прихожан. Дверь, ведущая в зал, была открыта, и поэтому его сразу заметили. «Что делать?» – опять подумал Володя. «Повернуться и уйти? Или заглянуть в зал и отыскать среди присутствующих Риту?» Но прежде чем он на что-то решился, к нему подошел молодой мужчина и вежливо пригласил в зал, где на скамейках сидели раздельно мужчины и женщины. Вначале стало страшно. Владимиру казалось, что все, сидящие в зале, смотрели на него. Ему стало жарко. Достав носовой платок, он вытер вспотевший лоб. Немного успокоившись и поняв, что с ним ничего страшного случиться не может, он начал присматриваться к публике. Медленно, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, искал он Риту. Постепенно привык Владимир и к голосу проповедника, хотя мало что понимал из сказанного. Он уже пожалел, что переступил порог этого таинственного дома, и клялся самому себе, что никогда больше не посетит его и ни за что никому не признается, где он побывал. Люди и сидели спиной к Владимиру, но некоторые лица, сидящих сбоку от него, он все же сумел разглядеть. Это были в основном пожилые женщины, старики, только впереди на двух скамейках заняла места молодежь. «Присутствует ли здесь вообще Рита?» – засомневался Володя. В этот момент проповедник умолк, закончив проповедь. Неожиданно для Володи поднялись со своих мест впереди сидящие девушки и несколько парней. Они повернулись к публике полуоборотом и дружно запели. Владимиру казалось, и не только казалось, он почувствовал, как с его сердца свалился тяжелый камень. Он увидел Риту. Она тоже его заметила, и, вероятно, сразу, как он появился в зале. Теперь же, когда она стояла к нему боком, Владимир видел ее лицо, красивое и радостное. Она изредка незаметно для других поглядывала на него и при этом улыбалась. Владимиру казалось, что Рита стала еще краше, и в зале не было девушки красивее ее. Хор допел песню до конца, и опять какой-то мужчина стал читать отрывок из Библии. Потом все стоя помолились, некоторые при этом плакали, прося прощения грехов у Всевышнего Бога. А он, Владимир, который впервые в жизни посетил молитвенный дом, очень ждал конца богослужения. Когда все вышли, Владимир во дворе встретился с Маргаритой и после приветствия сразу же предложил: «Рита, давай уйдем отсюда скорее». «Почему ты так спешишь, Володя? Неужели здесь так плохо, что не можешь даже познакомиться с моими подругами?» «Прости меня, Рита, но мне действительно хочется скорее и подальше уйти от этого дома». «Я тебя не понимаю, Рита. Неужели ты в самом деле веришь в Бога?» «Да, Володя, я верю и убеждена, что эта вера не напрасна. Для меня Иисус Христос – единственный и самый лучший друг». «Рита, прости, но ты говоришь о Боге. Не обижайся на мои слова. Но ведь этого Бога выдумали люди. Они разочаровавшиеся, обиженные, бедные, неграмотные обитатели этой планеты придумали себе Бога для того, чтобы в нем находить утешение, чтобы богатые могли воспитывать бедных в страхе перед этим Богом и тем самым поддерживать в стране дисциплину и удовлетворение во всем. Вот для чего человечество себе придумало Бога». Маргарита молчала. В течение нескольких секунд в голове Маргариты происходил долгий внутренний диалог между ней и Владимиром. «Володя, ты говоришь, что Бога не существует, что его просто нет? Тогда ответь мне, кто сотворил этот мир, в котором мы живем? Ведь ты должен над этим задуматься. Ты просто не можешь обойти или исключить этот важный и реальный вопрос. Да, атеисты называют себя материалистами. Они утверждают, что вся Вселенная в целом возникла в результате преобразование одного физического или химического элемента в другой, что Земля образовалась от пыли и осколков других планет, что животный мир произошел от обитателей водного пространства, а человек – от обезьяны и так далее. Но ведь каждый здравомыслящий человек понимает и знает, что из ничего и без ничего никто ничего не создает. Пусть это перестроение элементов даже произойдет в природе миллионы и миллиарды раз, но и тогда этой природе обязательно нужен первичный материал. В это ты, надеюсь, веришь, Володя?» «Да, Рита, в это я верю». «Тогда скажи, как и из чего родился этот самый первый строительный материал?» «Рита, я не профессор, и не физик, и не ученый, а всего лишь студент строительного института. Но что касается твоего вопроса, то я тебе скажу так же, как ты, вероятно, ответила бы на вопрос о существовании Бога. Ты, Маргарита, наверняка скажешь, что Бог существовал всегда. Так и я отвечу, материя не имеет начала». «И откуда ты это знаешь, если сам не исследовал?» «Этому нас учат великие ученые. Мы об этом читаем в книгах, что и тебе известно из школы». «Да, Володя, нас этому учат. Но мы, несмотря на это, должны сами задуматься над этой очень важной темой. Ты правильно подметил, мы об этом читаем в книгах. Библия есть самая старая и самая распространенная в мире книга. Она имеет много авторов, и они все утверждают, что существует Творец, Бог, вечный и всемогущий, во власти которого вся Вселенная. Он способен творить и то, что для нашего ума непостижимо. Мы, грешные люди, на земле зависимы от Него, от Его милости. Владимир не перебивал своей собеседницы. Он слушал, чуть улыбаясь, глядя со стороны на Маргариту, и удивлялся. Откуда у этой девушки такая сильная вера в Бога? Ведь и она росла и училась в советском обществе, а значит, жила как все, со стремлением достичь своей цели, обрести земное счастье. Когда Маргарита умолкла, Владимир остановился, посмотрел ей прямо в глаза и сказал: «Ты, Ритка, загадочная личность, но ты мне нравишься». Она засмеялась и, не задумываясь, ответила в таком же тоне: «Ты, Володя, еще не знаешь, с кем говоришь и кого слушаешь, но я не постесняюсь тебе сказать правду, чтобы ты после не разочаровался». «Неужели ты до сих пор не говорила правды? Мне кажется, ты не умеешь лгать, и я согласен слушать тебя дальше, хоть до самой ночи». «Может быть, присядем? Я устала», — предложила Маргарита, показывая на скамейку возле самого тротуара. До дома, в котором она квартировала, было уже недалеко, а ей хотелось еще кое-какое-то время поговорить с Володей. Она сама не знала, зачем, но внутренний голос подсказывал ей, что она должна объяснить этому молодому человеку, кто такой Бог. Да, он должен знать, кто такие верующие люди, должен узнать их жизнь и стремление к добру, к искренней любви, миру и вечной жизни. Я должна ему рассказать, какой ценой обрела и сохранила веру в Бога, в Иисуса Христа, и что эту веру никогда не променяю на какую-то короткую жизнь во грехах, решила она. Владимир с Маргаритой присели на простую, не очень чистую скамейку. Мимо них проходили редкие прохожие, иногда проезжали автомашины, гремя кузовами, но в основном никто не мешал их разговору. «Володя, — начала Маргарита, — прости, что я тебе не сказала раньше. Я немка».
«Что ты говоришь, Ритка? Мне трудно в это поверить. Но если это даже и так, то для меня большая честь иметь возможность познакомиться с настоящей немкой».
«Нет, Володя, ты ошибаешься. Я не иностранка, за которую ты меня принимаешь. Я немка-россиянка». «Володя, мы совершенно разные с тобой люди. Мы не подходим друг другу. И будет лучше, если мы больше не встретимся. И притом, Володя, я верующая. У меня совершенно другие взгляды на жизнь, другие, чем у тебя, цели и интересы. Я хочу вести религиозный образ жизни. А если уж выйду замуж, то только за человека моей веры». Владимир терпеливо слушал. Конечно, он пока не соглашался с мнением своей собеседницы. Он думал по-другому о жизни и смерти, но решил выслушать Маргариту до конца. Она продолжала: «Володя, ты когда-нибудь задумывался над словом «вечность»? А ведь ее признают и коммунисты. Только они, к большому сожалению, не задумываются над смыслом этого страшного слова. А знаешь почему? Потому что они служат сатане. Он, этот злой дух, старается всеми имеющимися средствами и способами отвлечь людей от Бога. Люди же, попадающие под его влияние, получают от него, то есть от сатаны, в награду всего лишь очень короткое удовольствие, что есть земная жизнь. Эта жизнь длится на земле 80 или в крайнем случае 90 лет. Подумай сам, Володя, что значит 100 лет по сравнению с вечностью? Ведь это ужасно и страшно, намного страшнее, чем люди способны себе представить. Прожить короткое время в свое удовольствие, а затем вечно мучиться в аду. Не год, не 100 лет и не миллион, а бесконечно. Какая ужасная цена за короткое, очень малозначительное удовольствие на этой грешной земле.
Я слышу и понимаю, Рита, что для тебя вера в Бога очень важна, но ведь тебе никто не запрещает этого делать. Даже в нашей коммунистической стране каждый гражданин имеет право на свободу совести.
каждый может быть верующим или атеистом, а значит, мы все должны жить на одинаковых правах и непременно вместе в одном справедливом обществе.
Ты правильно выразился, Володя, в справедливом обществе. Но знаешь ли ты, что коммунисты считают верующих людей самыми злостными врагами, что они издеваются над ними, где и как только можно, а ты говоришь о свободе совести. Да, совесть должна быть у каждого своя, и она действительно свободна. Каждый пользуется ею на свое усмотрение, если она у человека есть. Но где это обещанное право жить согласно своей вере? Кто в нашем свободном обществе имеет право жить по закону Библии, по закону Бога? Представь себе, Володя, я одна из тех несчастных, которых власть заставляет страдать только за то, что я верующая и стараюсь жить по-божески, с верой и любовью к нашему Спасителю Иисусу Христу.
Что я слышу, Маргарита? Неужели тебя действительно преследуют за твою веру? Ведь это противозаконно, а значит, виновных можно судить.
А кто их будет судить, Володя? Да, их будут судить, но не мы с тобой и не какой-либо народный суд, а Бог на небесах. Только Он в свое время решит, кого наказать, а кого вознаградить.
Ты ошибаешься, Рита. Но если с тобой действительно произошел такой случай, если ведь тебя так невинно обидели, то назови мне имя этого негодяя, и я сделаю все, чтобы его привлечь к ответственности.
Спасибо, Володя. Но я никого не буду наказывать. Наоборот, хочу всех любить, как Господь Бог этому нас учит. Но поверь мне, это очень и очень непросто. А теперь послушай, Володя, какой ценой я отстояла свою веру в нашей свободной демократической стране. Моего дедушку коммунисты арестовали и расстреляли еще в начале 30-х годов. Его единственное преступление состояло в том, что он не предал своего Бога. Прошло время, и настала очередь моего отца. Он был трудолюбивым, исполнительным и мирным тружеником, но он был верующим. Он старался воспитать своих детей такими же, каким был сам. Но его тоже оторвали от семьи, увезли и зверски замучили в заключении. Маргарита не могла продолжать свой рассказ. Она прикрыла лицо руками и плакала.
«Рита, не плачь, пожалуйста. Я сочувствую тебе и готов помочь, но, к сожалению, мы уже не способны сделать что-то для погибших.
Я в жизни не забуду, какими глазами на меня тогда смотрел мой отец. В его глазах было столько жалости, обиды и душевного страдания, что я почувствовала себя виноватой. И знаешь почему? Потому что его обвинили в том, что я не желаю вступить в пионеры. Ты понимаешь, Володя? Он был вынужден страдать из-за меня. Это ужасно. И я никогда не смогу освободиться от этой мысли. Представители советской власти, активные сотрудники КГБ, хотели вовлечь меня в безбожную организацию любой ценой. Даже жизни моего отца. Они отняли его у меня и заставили меня славить страну. Мы жили в бедности, когда дети коммунистов смеялись надо мной. И это было еще не все. Через 2 года после ареста моего отца тот самый сотрудник КГБ наехал машиной на моего слабоумного брата, и он погиб. Ой, Боже, как тяжело все это вспомнить. Прости меня, Володя, что я все это рассказываю.
Владимир не знал, какими словами утешить Маргариту. Он сам был готов расплакаться. Так жаль ему стало эту несчастную девушку.
Ну, успокойся, Рита, я прошу тебя. Конечно, тебе обидно и больно, и я очень тебе сочувствую. Но надо постараться все забыть.
Маргарита умолкла. Ее плечи еще вздрагивали от рыдания. Солнце уже клонилось к горизонту, и от деревьев с противоположной стороны улицы образовалась длинная тень. Опять наступила полная тишина. Листья на деревьях едва шелестели, и было слышно, как пели птицы.
«Ой, как хорошо здесь!» – произнесла полушепотом Маргарита и обвела взглядом окружающее пространство. Потом, чуть помолчав, сказала: «Знаешь, Володя, когда мне очень грустно, я иду с работы домой по этой тихой улице, и пока дойду до своей квартиры, мне становится легче на душе.
Здесь я всегда вижу и слышу природу, а она так прекрасная. Если бы ты знал, Володя, как я иногда скучаю по нашему селу, по дому, в котором прошло мое детство, где мы жили счастливо всей семьей с папой». Владимир молчал, а Маргарита смотрела ввысь, на плывущие по небу облака, и со стороны казалось, что она забыла обо всем на свете и мечтала о чем-то очень хорошем. Так они медленно подошли к дому. «Вот здесь я живу. Извини, что не приглашаю тебя в дом. Прощай, Володя, или до свидания. Все зависит от тебя». Прежде чем он успел еще что-то сказать, Маргарита исчезла за дверью. В больнице, где работала Маргарита, десятки, а возможно и сотни раз в день произносилось ее имя. Все больные ждали ее смены. Даже самые тяжелобольные, едва способные улыбаться, приветствовали ее, что было для Маргариты наивысшей наградой. «Рита, я желаю, чтобы уколы делала мне ты», – часто просили больные. Или какой-нибудь старый, беспомощный больной, который особо нуждался в помощи медперсонала, со слезами на глазах просил: «Рита, милая, я знаю, что ты очень занята, но поверни меня, пожалуйста, на другой бок. Мне это всегда так приятно, потому что лучше тебя этого никто не умеет». «Ой, не говорите так, дядя Ваня, ведь мы все одинаково стараемся вам помочь», — отвечала в таких случаях Маргарита и в ту же минуту с большим старанием переворачивала больного. Она хорошо знала всех больных, знала, кто в чем нуждался, и что ласковое слово иногда было нужнее для больного, чем какой-нибудь болеутоляющий укол. После каждой процедуры или смены постельного белья эта милосердная девушка гладила больного по щеке или голове своей нежной ладонью, говоря примерно такие слова: «Отдыхайте с Богом» или «Поправляйтесь скорее». Если ее смена подходила к концу, она обязательно прощалась с больными, говоря при этом шутливым тоном: «Не вздумайте без меня болеть». В другой раз просто отворяла дверь и говорила, обращаясь сразу ко всем: «Доброй ночи». Это внимание со стороны Маргариты благородно и тепло отзывалось в сердцах больных, и они всегда желали видеть свою добрую Риту, как ее все называли. Лечащий врач и старшая сестра тоже уважали эту трудолюбивую и очень исполнительную медработницу. Но среди персонала были и такие, которые смотрели на Риту с ревнивой завистью. Они даже отворачивались от нее при встрече, потому что больные ее отделения открыто, без стеснения, заявляли, что сестра Рита лучше других исполняет свои обязанности. Для Маргариты Крам это было и радостно, и печально. Она старалась, как только могла, внушить своим пациентам, что другие сестры не хуже ее, что они, возможно, стараются больше, чем она, но просто имеют другой характер, и поэтому кажется со стороны, что они менее приветливы. Чтобы сохранить в коллективе нормальную дружескую атмосферу и как-то избежать лишних конфликтов, Маргарита шла на хитрость. Она тайно приносила в палату цветы, ставила их на тумбочку какого-нибудь больного, а после, когда тот обнаруживал красивый букет, говорила, что эти цветы ему принесла сестра Катя. Конечно, это был обман, но Маргарита считала, что Бог ей простит этот грех, потому что она своим поступком старалась творить людям добро. Но ее благородство, ее стремление к дружбе со всеми, как завещал Иисус Христос, не всегда воспринимались людьми положительно. Как во всех советских учреждениях, так и в больнице на видном месте висела на стене доска почета. Над ней или непосредственно на самой доске обычно яркой краской писались разные лозунги, к примеру: «Здоровье – наше богатство», или «Где коммунисты, там успех, там победа», «Религия – опиум для народа» и другие. И рядом или под этими лозунгами висели фотографии лучших сотрудников больницы с надписью «Коллектив коммунистического труда». На все это мало кто обращал внимание, но они должны были висеть. Их оформлением обычно занималась местная партийная организация. О том, что здесь далеко не всегда висели портреты достойных людей, тоже все знали. Но простые труженики с этим мирились, знали, что это была политическая агитация. Людей же, достойных уважения, узнавали всегда по делам, по доброму отношению к другим. Но поскольку в большом коллективе всегда есть самые разные люди, то встречаются всегда и такие, которые очень гордятся почестями, даже незаслуженными. И вот однажды с доски почета кем-то была сорвана фотография медсестры Екатерины Ивановой. Эта сотрудница имела 10-летний стаж работы и являлась членом партии, чем всегда очень гордилась. Когда именно это случилось, никто, кроме человека, совершившего такой поступок, не знал. Иванова была хорошо известна не только персоналу, но и всем больным ее отделения. Даже некоторые коммунисты, ее же идейные единомышленники, признавали ее характер негативным. Вероятно, она кому-то крепко насолила, и пострадавший ее враг решил хоть этим отомстить. Когда Иванова заметила исчезновение фотографии, она сразу же направилась к главному врачу больницы. «Теперь настал подходящий момент. Я всем докажу, что эта молодая немочка – хитрая змея, что она старается развратить советское общество», – решила эта медсестра. Переступив порог кабинета, Иванова сразу же выпалила. «Константин Петрович, почему мы должны терпеть в своем коллективе порочащую советское общество личность?» «А о ком вы говорите, Екатерина Михайловна? Что случилось?» «Пока случилось немногое, Константин Петрович. Но поверьте мне, если вы не примете срочных мер, то наша больница уже скоро лишится высокого звания коллектива коммунистического образца». «Тогда объясните, наконец, что случилось?» — попросил еще раз главврач, глядя с любопытством на взволнованную медсестру. «Дело в том, Константин Петрович, что среди наших честных тружеников есть вражеская нам личность. Это молодая, неопытная, только что окончившая курсы Маргарита Кран. Я сердцем чувствую, что она со своей целью вторглась в наш коллектив, и вот мои тому доказательства. Прежде всего, она подозрительна и виновна в том, что тайно распространяет в больнице религиозную литературу. Надо подумать, Константин Петрович, в нашей-то больнице. И это еще не все. Она несколько дней тому назад сорвала с доски почета мою фотографию. А почему? Надеюсь, вы, Константин Петрович, и сами догадаетесь. Ведь она верующая, а я коммунистка. Она готова сотворить что угодно, лишь бы помешать жить честным людям». «Екатерина Михайловна, откуда у вас такие сведения? Мне, например, известны положительные качества этой молодой сотрудницы. У вас есть свидетели, способные подтвердить ваши замечания?» «Есть, Константин Петрович. Если пройтись по палатам, то наверняка можно найти в тумбочках карточки с библейскими изречениями. Я их сама видела в руках нескольких больных». «Хорошо, Екатерина Михайловна, я поговорю с Маргаритой Кран и обязательно в вашем присутствии, возможно, еще сегодня». Сестра Иванова покинула кабинет с радостным сердцем и надеждой, что теперь непременно уволят из больницы эту немочку Риту, из-за которой она, медсестра со стажем, утратила свой авторитет. На следующий день, во время послеобеденного тихого часа, главный врач больницы пригласил к себе в кабинет Маргариту Кран, Екатерину Иванову, лечащего врача отделения, и старшую медсестру. Кроме Ивановой, никто не знал причины вызова, поэтому, встретившись в кабинете шефа, все с любопытством смотрели друг на друга. Главврач сразу же приступил к разбирательству дела. Он спросил: «Маргарита Кран, скажите, пожалуйста, правда ли, что вы раздаете больным карточки с религиозными текстами?» «Ах, вот в чем дело», – подумала Маргарита, стараясь сохранить спокойствие, и она ответила: «Если вы имеете в виду картинки с библейскими изречениями, то да, я подарила нескольким пожилым женщинам такие карточки». «А зачем вы это делаете, позвольте спросить?» «Константин Петрович, эти старые, страдающие от болезней женщины очень охотно, даже с радостью, желают услышать или прочитать обнадеживающее Божье Слово. Они тоже верующие, И когда видят, что их земная жизнь почти прожита, что их ожидает вечность, они получают душевное успокоение, читая слова из Библии.
Маргарита, я человек неверующий, поэтому не имею представления, о чем гласят эти цитаты или изречения, как вы их называете, что именно написано на них.
Все присутствующие молчали, вероятно, потому что разговор был необычный, не о болезнях, диагнозах и разных лекарствах, а совершенно о другом, о духовном. Ну, к примеру, «Бог есть любовь» или «Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою».
Да, Маргарита, эти слова сами по себе неплохие, но знаете ли вы, что человек советского общества больше надеется на современную технику и науку, на мировую практическую медицину, а не на Бога, которого никто никогда не видел. Поэтому будет намного полезнее, если и вы, Маргарита Кран, включитесь в нашу среду, забудете библейские цитаты и начнете вместо них изучать моральный кодекс гражданина Советского Союза. Впрочем, почему вы, Маргарита, никогда не состояли в комсомоле?
Потому что я верующая, Константин Петрович.
Выходит, вы считаете комсомольскую организацию недостойной или враждебной по отношению к себе и своей вере?
Да она вообще ни с кем, ни с чем не считается!
Гневно произнесла Иванова. Главный врач удивленно на нее посмотрел. Он и не мог понять, какая сила руководила этой женщиной. В ее глазах отражалось столько зла и ненависти, что привело его в замешательство. Екатерина Иванова продолжала.
Ее же видно насквозь, стоит только внимательнее присмотреться. Она хитростью и религиозностью старается ввести всех в заблуждение, переманить на свою сторону прежде всего больных, а затем и нас, чтобы из нашей больницы сделать монастырь.
Старшая медсестра, которая сидела рядом, не выдержала и, повернувшись к Ивановой, спросила.
«Иванова, чего вы добиваетесь?»
Наступило молчание. Иванова покраснела, но ничего не ответила, и тогда старшая медсестра продолжала.
«Я вас спрашиваю, Иванова, что вам нужно от Маргариты? Вы возмущаетесь ее религиозностью и не говорите о ее работе. Так знайте, что я тоже верующая, но не обо мне сегодня речь. Мы обсуждаем поступки молодой медсестры. Ищем в ее работе и характере ошибки и недостатки, когда должно быть наоборот. Мы все должны учиться у нее, и прежде всего вы, Екатерина Иванова.
Из всего нашего коллектива Маргарита – самая честная и исполнительная труженица. Никто не умеет так обращаться с больными, как она. И если мы чуть ли не каждый день обсуждаем жалобы больных на плохое обслуживание, то на Маргариту Кран еще не было ни единственной жалобы.
«А кто сорвал мою фотографию?»
Гневно выкрикнула Иванова. «Кроме нее этого никто не мог сделать. Она притворяется ангелом, старается показать свою благотворительность, а на самом деле занимается антисоветской деятельностью». Маргарита больше не могла выдержать. Она зарыдала и вышла из кабинета. Страшные незаслуженные обвинения, ложь и нанесенная обида так терзали ее, что она даже не могла пройти до конца коридора. Повернувшись лицом к стене и прикрыв его руками, она так горько рыдала, что все тело дрожало. Она забыла, где находится, только слышала злые слова своей коллеги и не могла понять, за что и почему.
«О, Господи, за что такое наказание?» – произнесла с мольбой Маргарита. «Прости меня, Отец Небесный, если я согрешила, и ты мой Спаситель, Иисус Христос, будь милостив ко мне и укажи на мои ошибки».
По длинному коридору медленной походкой прогуливался пожилой больной, который по-отцовски любил Маргариту. Он уже долгое время находился в больнице и успел изучить характер каждого сотрудника отделения. Когда этот больной приблизился к стоящей у стены женщине в белом халате, он услышал плач и неразборчивые фразы, произносимые ей. Он прибавил шаг и, чувствуя неладное, дотронулся рукой к плечу плачущей. Она обернулась, и их взгляды встретились.
«Рита, милая, что с тобой? Почему ты плачешь? Неужели кто обидел?»
Дядя Миша, я не знаю почему, но меня вызвали в кабинет главного врача, ответила Маргарита, продолжая рыдать. За что, милая? Что они от тебя хотят? И Маргарита, стараясь успокоиться, все рассказала своему пациенту, которому доверяла. Дядя Миша так изменился в лице, что она даже испугалась за него. Он непривычно скорыми шагами направился в сторону кабинета и резко рванул на себя дверь. «Что здесь происходит, Константин Петрович?» – спросил взволнованно вошедший и направил свой строгий взгляд на Иванову. Медработники сидели вокруг стола и, видно, обсуждали сложную ситуацию. Увидев вошедшего, все мгновенно умолкли. «Зачем вы сюда зашли без стука и разрешения больной?»
«Свиридов»,
— подсказала старшая медсестра. «Да, Свиридов, если позволите спросить», — обратился Константин Петрович. «Это вы сейчас узнаете, и прошу, выслушайте меня внимательно. Но прежде чем что-то рассказать, я желаю услышать от вас, Константин Петрович, и от нашей хорошо знакомой Ивановой, за какие грехи, без всяких оснований, обвинили лучшую сотрудницу больницы».
«Товарищ Свиридов», – прервал его главврач, – «у нас здесь служебный разговор, а вы, насколько мне известно, не имеете к этому отношения, так что прошу, покиньте, пожалуйста, кабинет».
«Ошибаетесь, товарищ, то есть Константин Петрович, я не покину этого кабинета, потому что очень причастен к делу, которое меня интересует не меньше вас. Так что будьте добры и выслушайте меня. Надеюсь, вам тогда не нужно будет разбираться». «Вот как?» – только произнес удивленный главврач, продолжая слушать незваного оратора. «Прежде всего, запомните, что медицинская сестра Маргарита Кран – человек добросовестный и честнее всех нас. Она никогда никому не причинит зла, когда вы, сестра Иванова, только и стараетесь чернить эту невинную девушку».
«А вы, гражданин Свиридов, с какой целью защищаете Маргариту? Ведь вы ее не знаете?» – сорвалась Иванова.
«Успокойтесь, успокойтесь, всему свое время. Сейчас наш главный врач больницы, ваш непосредственный начальник, узнает не только Маргариту Кран, но и вас, сестричка Иванова. Прежде всего, уважаемые доктора, я назову причину конфликта, вернее сказать, причину возмущения и недовольства сестрички Ивановой».
«Я вам не сестричка, больной Свиридов. Вы себя слишком много позволяете. Мне не 18 лет, и я член партии со стажем».
«Ладно, ладно, я и на это отвечу. Так вот, насколько мне известно, ненависть Ивановой к Рите возникла от того, что Риту все уважают, а вас, Екатерина, больные ненавидят. А почему это так, спросите у них. Я же расскажу вам всего об одном случае, и думаю, этого будет достаточно для выявления виновника и причины конфликта. А теперь слушайте. Это произошло совсем недавно. В послеоперационной палате лежал уже немолодой мужчина. Ему после сложной операции было очень плохо. Его сильно рвало. Он не мог двигаться, поэтому очень запачкал подушку. Дежурной сестрой в тот день была сидящая перед нами гражданка Иванова, если не желает, чтобы я ее называл сестричкой. Так вот, тот больной пролежал на грязной подушке весь день, и никто не сменил ему наволочки. Потом уже вечером, когда работница кухни при раздаче ужина увидела и доложила сестре обстановку, что вы думаете, ответила ей гражданка Иванова? Не поверите, она сказала так: «Нечего блеваться, пусть так и лежит». Это она, член партии, произнесла такие слова. Вы можете себе представить? А теперь дальше. На следующий день утром пришла на работу Маргарита. Очень извинялась перед больным за то, что ему пришлось всю ночь пролежать на грязной подушке, и сменила наволочку. Вы понимаете, Константин Петрович? Рита извинилась вместо Ивановой. Вы этого не знаете, но я лично видел, как у больного выступили слезы на глазах. Так он был тронут душевной добротой Маргариты. И если вдруг потребуется этот свидетель, он завтра же явится сюда. Я записал его адрес. «Извините, я вас перебью», – прервал Свиридова главный врач и спросил. «Откуда у вас эти подробности, связанные с работой Ивановой?»
«Так ведь это не секрет, Константин Петрович. Почти всем больным известно, а слова, сказанные тогда Ивановой, я слышал сам».
«Товарищ Иванова, это правда, о чем рассказал больной?» Инна Иванова покраснела до ушей, зло посмотрела на Свиридова и ответила.
«Я не помню, что сказала, но и сегодня заявляю, что блевотину убирать не мое дело».
«Однако Маргарита Кран убрала и даже не пожаловалась на вас. И это сегодня очень важно для нас всех», – высказал Константин Петрович и ждал ответного слова, но Иванова молчала.
«Все, товарищи, пора прекратить этот неприятный разговор. Можете идти. Товарищ Свиридов, спасибо вам».